Есть вопросы какие-нибудь? Ну, давайте.
Вот такой вот вопрос. Мы вот говорим о мусульманской этике, а вот можно ли говорить о том, что это является отдельной наукой, наряду с теми науками, как, например, усуль тафсир, да, или аилюль хадис, да, если говорить как о науке, да, то есть это сформировавшаяся наука вообще, или это что-то такое другое?
Спасибо за вопрос. Дело вот в чем. Значит, я бы сказал так. В качестве дисциплины мусульманская этика, вот именно в том смысле, в каком вы спрашивали, не оформилась. То есть не было книг, которые бы писались именно по мусульманской этике, в том смысле, в каком я вам излагаю мусульманскую этику. Такой дисциплины не было. Вот. Но это не значит, что не было этических рассуждений, понимаете? Так бывает, что какая-то отрасль знания не обретает дисциплинарной оформленности. Она, как говорят, не институциализируется, не становится институтом. Таким как фикх, усуль-фикх, аль-хадис, аль-хадис и так далее, аль-акида и прочее. Поэтому рассуждение по мусульманской этике можно встретить в целом ряде жанров литературы. Это прежде всего, конечно, книги по фикху, там есть рассуждения по мусульманской этике. Это книги по адабу, безусловно. Не все, но очень многие адабные книги содержат этические рассуждения. Это книги по акида, по доктрине или вероучению, там, конечно, тоже есть рассуждения по мусульманской этике. Как отделить, скажем, рассуждение факиха, как факиха, от рассуждений его же, этого же автора, как человека, рассуждающего по вопросу мусульманской этики? Я думаю, отделить можно следующим образом. Как известно, фикх опирается на так называемый «эль-ахкам эль-хамса» – пять норм или пять категорий фикха. Да? Аль-ваджиб или аль-фард, ас-сунна или аль-мандуб, аль-мубах, аль-макрух и харам или махзур. Так вот, факих, рассуждая как факих, определяет некий поступок, подводя его под одну из этих пяти ахкам, пяти норм. И в этом, собственно, и состоит работа факиха. Но если факих рассуждает уже не как факих, а как этик, то есть с точки зрения мусульманской этики, то, как правило, он будет оперировать двучленной системой категории. Он будет оценивать поступок как хасана или сейя, как хороший поступок, дурной поступок. А это совершенно другая система категории. Потому что она основана уже на противоположности блага и зла. На том, что все, о чем мы можем говорить, является либо благим, либо дурным. То, что есть не только несовпадение, но есть большая проблема несовместимости этих двух систем оценок, было замечено самой классической мусульманской мыслью. Я имею в виду пятичленную систему оценок фикхи и двучленную этическую оценку. Понимаете, если любой поступок оценивается как дурной или плохой, то мы будем испытывать большие затруднения в том, чтобы совместить такую оценку поступка с его подведением под одну из пяти норм фикха. В чем проблема? Если мы исключим категорию мубах, потому что мубах — это то, что шариат не регулирует, так? Это то, что человек может совершать или не совершать, как ему заблагорассудится. То, о чем не говорится в законе. То, о чем в законе говорится, это будут четыре категории. Две из них представляют императивы, то есть повеления, а две другие представляют из себя запреты. Поэтому фикх и назван «эль-амр ван-нахи» – повеление и запрет. Но повеление представлено не одной категорией повеления, а двумя. Есть категорическое повеление, аль-ваджиб или аль-фард, а есть некатегорическое, некатегорический императив, сунна или мандуб. И точно так же некатегорический запрет, макрух, и категорический запрет, харам. Вопрос вот в чем. Ведь как разделяются категории макрух и харам или махзур? В чем разница между ними? Это был большой вопрос для самих факихов. И остается большой вопрос в мусульманском фикхе. Сформулировать четкое и ясное определение, как разделяются эти две категории, довольно трудно. Но вот многотомная энциклопедия фикха, которая была издана в Кувейте, определяет это следующим образом. Это целая комиссия исламских факихов работала, значит, над составлением этой энциклопедии. Вот они пришли к такому выводу, что к категории макрух относятся, то есть неодобряемые, нерекомендуемые, относятся такие плохие поступки, за воздержание от которых человека поощряют, то есть воздержание от них засчитывается как хороший поступок, но совершение этих поступок не влечет наказание. В отличие от поступков, которые относятся к харам, потому что их совершение влечет наказание, хадд. Ну, например, к категории макрух относится, предположим, курение. Почему? Потому что курение вредит здоровью самого мусульманина, а как мы с вами выяснили, забота мусульманина должна быть прежде всего забота о жизни и своей собственной, и остальных. А так, куря, он наносит ущерб своему здоровью и здоровью всех окружающих. Так? Кроме того, он наносит материальный ущерб себе и своей семье, потому что отнимает деньги от других нужд. В общем, это макрух. Но в то же время за это не следует наказание. То есть, если вы воздерживаетесь от курения, это хорошо. Но если вы курите, вас никто не может привлечь к суду по классическому исламскому праву. Понимаете? То есть, вас не может привлечь к суду ни здесь, ни, получается, и там, на том суде тоже. Потому что если бы было наказание, то тогда не было бы разницы между макрух и харам. Вот в чем дело. Вот таково мнение факихов. Я не свое мнение излагаю, а я излагаю мнение факихов. И то мнение, которое, в общем, обсуждалось и в первые века ислама. И тогда спрашивается, если поступок макрух является плохим, то есть если мы пытаемся оценить этот поступок в бинарной системе, хасана-сейгера, вот макрух это хасана или сейгера, хороший поступок или плохой, это сейгера, то тогда почему за его совершение человек не несет наказания с точки зрения фикха, понимаете? Вот какая проблема стояла перед самими факихами, перед самими ранними мусульманскими мыслителями. Они находили очень трудным совместить эти две системы классификации. Так вот, этика отличается от фикха тем, что у нее другая система оценки поступков. У нее бинарная система оценки поступков, как хороших, плохих. А факих, пока он именно факих, он оперирует пятичленной системой оценки поступков. Вот. Поэтому в одном и том же сочинении, то есть под одной и той же обложкой, могут быть, и обычно как раз бывают в классических сочинениях по фикху, и, собственно, фикховый текст, так сказать, текст факиха как факиха, и рассуждения этические. И вы можете, в общем, отделять одно от другого, ориентируясь именно на систему оценок поступка. Вот, вот такой мой ответ. Не знаю, вас, если удовлетворяет, то... Если нет, то, пожалуйста, еще. А? Ну, так исламские авторы пишут, что макрух, а к чему же его относить? К мубах?
Слышал, что большинство ученых все-таки говорят о том, что это
пора. Может быть, здесь может быть спор, пожалуйста. Ведь дело в том, что исламское право ведь не кодифицировано, то есть это не единый кодекс. В одном мазхабе может быть так, в другом может быть иначе. Но если это харам, понимаете, вот опять, здесь ведь вопрос какой? Вот предположим, в хадисах, которые являются нормативной оценкой, сказано, что, предположим, что-то является харам. Или наоборот, или вернее не наоборот, а если мы видим, что пророк выразил свое осуждение поступком, не словом, а поступком. Ну, например, поднялся и ушел, значит, он не согласен, ему не понравилось, значит, это плохо. Это, в этом смысле это харам. Харам в смысле плохо. Но является ли это харам в смысле категории фикха? То есть это такой поступок, за который полагается хадд или нет? Понимаете? Ведь все-таки за харам должен полагаться хадд. За курение же не полагается хадд. Но тут я не готов вступать, так сказать, в споры на почве фикха, поскольку я не факих. Вот, я могу только фиксировать чужие мнения, но даже если курение вы не берете как пример, вы можете взять любой другой пример, который относится к категории макрух. Вот, это не важно. Тут логика рассуждения от этого не изменится, потому что макрух — это плохой поступок, да, но почему же тогда он отличается от харам тем, что за него не следует такое наказание, понимаете? Вот это тот вопрос, который сами мусульманские ученые обсуждали. И может быть, это вот как раз и движет теми, кто относит его к харам, потому что для того, чтобы наказывать все-таки за этот поступок, понимаете? То есть вот логика того, что за плохое должно наказываться, эта логика есть. Но в то же время она нарушается самой этой пятичленной классификацией поступка. Ну что, давайте тогда, значит, последнюю нашу часть начнем. Значит, мы поговорим о том, какие же ахляк, то есть какие нравы, предрасположенности к действиям должны бы иметься у мусульманина с точки зрения мусульманской этики. Поскольку мусульманская этика, как мы говорили, наука нормативная, то есть она предписывает некоторые типы нравов как хорошие, как макарим или ахляк, то, что мусульманин должен стремиться иметь, или как хусн или хулюк. Что же это такое? Значит, если говорить в самом общем виде, то, в Коране сказано, Бог обращается к Мухаммаду, он говорит: «Хуз эль-ауф, ва амур эль-аурф». Это 7 сура, 198 аят. «Худ эль-ауф, держись прощения, прощай». «Ва амур эль-аурф» и приказывай, повелевай, об аурф, слово «аурф» употреблено. Что такое слово «аурф»? Однокоренное с ним слово «ма'руф». Слово «ма'руф» может быть известно вам. Оно означает, собственно говоря, «известное». «Ма'руф» — это то, что известно. Но не просто «известно». Классические словари, словари классической эпохи объясняют, что слово «ма'руф», так же как и «урф», обозначает тот комплекс черт характера и типов поведения, который известен, отсюда название, который известен среди людей как хороший. То есть то, что люди без всякого навязывания извне готовы признать как хорошее, то, что они считают хорошим. То есть орф – это то, принятию чего люди бы не противились. Это совокупность добрых черт характера и доброго поведения, иначе говоря. Тут мы должны вспомнить одно из основных положений исламского вероучения, а именно то положение, которое касается фитра, врожденной природы человека. Как известно, ислам считает, что фитра человека, фитра талинсан, эль-ислам. Что врожденная природа человека и есть ислам. И ислам считает, что фитра, врожденная природа человека, не является поврежденной, что она не является неправильной. Известен хадис, в котором говорится, что каждый новорожденный рождается как мусульманин, как в исламе. Рождается в исламе. И только родители могут его сделать иудеем или христианином или магом, то есть зороастрийцем, огнепоклонником. То есть, иначе говоря, ислам — это естественная, как бы врожденная, прирожденная для человека религия, образ поведения. Вот этим и объясняется такой оптимизм в области этики, который, в общем-то, чувствуется у авторов классической эпохи, который предполагает, что те черты характера, которые есть в человеке, как правило, являются хорошими и благими. Но все же, что это такое, если говорить более подробно? Абу Абдалла Эль-Куртуби. Эль-Куртуби, то есть из Кордовы, кордовец. Это известный ученый, автор комментария к Корану, известного, жил в 13 веке. Вот он приводит хадис, в котором Мухаммад спрашивает у архангела Гавриила, что такое орф. И Гавриил отвечает, принеся ответ, ну, конечно, не от себя, а принеся ответ от Бога, он отвечает: Всевышний Бог приказывает тебе, обращаясь к Мухаммаду, приказывает тебе прощать тем, кто к тебе несправедлив, давать тем, кто отказывает тебе, и воссоединяться с теми, кто тебя отторгает. Воссоединяться с теми, кто тебя отторгает. Это Эль-Куртуби Ахкам Эль-Кур'ан. Вот это очень важная, с моей точки зрения, формулировка, которая начинает раскрывать для нас, что такое орф, как он понимается в исламской мысли. То есть, что такое комплекс добрых качеств, добронравия с точки зрения ислама. Добронравие – это такие качества, которые позволяют завязать отношения с другим. Вот здесь, говоря об ахляк, о нравах, мы перемещаемся, мы перемещаем фокус рассмотрения. Вот мы раньше рассматривали поступок человека как такового, а сейчас мы рассматриваем человека в его связанности с другим человеком. То есть мы связку двух рассматриваем, человек и другой человек. Так вот это определение, которое я вам процитировал, вот еще раз послушайте. Прощать тем, кто к тебе несправедлив, давать тем, кто тебе отказывает, воссоединяться с теми, кто тебя отторгает. То есть, в этих качествах выражено, в общем, одно – стремление к завязыванию отношения с другим. Завязывание отношения с другим даже в том случае, если другой как бы не очень готов к этому. А такое завязывание отношения с другим возможно в том случае, если вы проявляете уступчивость по отношению к другому. Вот это, как мне кажется, фундаментальное стержневое положение, стержневое качество, к которому призывает мусульманская этика. Проявить уступчивость к другому, но уступчивость не для того, чтобы просто подчиниться и сдать, так сказать, свои позиции. Нет, не для этого. Уступчивость не означает капитуляции, вовсе нет. Это означает такой шаг навстречу другому, чтобы отношение с другим завязалось и поддерживалось. И в самом деле целый ряд таких моральных императивов служит именно этому. Ну, например, известный императив «не спорь с другим, со своим, так сказать, собеседником». Даже если ты точно знаешь, что ты прав, а собеседник не стремится это признать и не хочет, так сказать, согласиться с тобой. Не спорь, оставь это. Спрашивается, почему? Ведь если ты точно знаешь, что дважды два – четыре, а собеседник с пеной у рта настаивает, что дважды два – пять, почему я не могу доказать ему, что дважды два – четыре? Почему я не могу истину отстаивать? А вот почему. Потому что важна не истина как таковая, а важна связанность с другим, важно отношение с другим, важен лад, да? То есть слаженность отношений. Важно избежать того, что исламская мысль называет шикак, раскол, раздор. Вот это стремление к связанности с другим, стремление к доброму отношению с другим, является в самом деле, так сказать, центральным для исламской мысли. Почему, мы можем спросить? Вероятно, причин много, вряд ли здесь одна причина. Но я думаю, что одна из основных причин та, что в исламском обществе, в отличие от христианского, нет такого мощного объединяющего института, как церковь. Христианская церковь, помимо всех других функций, выполняет и функцию объединяющую. Она объединяет верующих в единый организм. В исламе нет такой организации, которая бы обладала авторитетом объединения всех. Понимаете? Таким вот целостным объединением. Поэтому в исламе общественное единство и общественная солидарность выстраивается не сверху, не как некая организация, которая объединяет всех в одно целое. Оно выстраивается снизу, так сказать, по ячейкам. И отдельной ячейкой, так, базовой ячейкой является отношение двух, человека с другим человеком. Поэтому мусульманская этика так и настаивает на том, чтобы это отношение было крепким, прочным и чтобы оно завязывалось. И даже в том случае, если другой, как бы сказать, не идет на это отношение, нужно сделать шаг ему навстречу, чтобы это отношение завязалось и случилось. Вот, например, другой ученый из Кордовы, Абу Эль-Аббас Эль-Куртуби, который является учителем первого Эль-Куртуби, о котором мы говорили, вот, он написал комментарий на Сахих Муслима, который называется «Эль-Муфхим фи Шарх Муслим». Вот он пишет в своем комментарии: «Ахляк, или предрасположенность, это черты человека, благодаря которым он взаимодействует с другим». Видите? То есть это не добродетель, который характеризует, или порок, который характеризует его как такового, а это то, что позволяет ему взаимодействовать с другим. Вот где акцент, вот на чем внимание сосредоточено. Ахляк, продолжает он, бывает одобряемыми и порицаемыми. И дальше, обратите внимание, в целом одобряемое — это когда с другим ты как с собой. Что это значит? Он поясняет. Ты отдаешь тому половину, инсаф, слово инсаф употреблено, но не берешь ее себе. А? С другим ты как с собой. Отдаешь ему половину, а себе не берешь. А по отдельности, то есть отдельные черты характера, это быть прощающим, кротким, широким, широкая натура, да, но широкая не в смысле, так сказать, бросающаяся деньгами или щедрая, а в смысле не обижающаяся вот, по мелочам. Терпеливая, сносить обиды и вред, быть милосердным, сострадательным, удовлетворять нужды другого, быть дружелюбным и гибким. Порицаемое — это все, что этому противоположно. То есть, видите, ахляк или нравы, предрасположенности к действиям могут, как бы сказать, описываться очень подробно. Авторы могут говорить об очень большом количестве этих ахляк, их расписывать очень подробно. Но в целом идея состоит в том, что хорошие ахляк – это те, которые позволяют завязать отношения с другим. Именно в этом смысл и призыва к скромности, известный призыв мусульманской этики. Скромность – это то, что не позволяет вам выделиться над другим человеком. Конечно, призыв к скромности был связан и с историческим процессом принятия ислама, когда гордецы, да, те, кто заносчивы были, противились призыву, исламскому призыву, принимали его скорее люди скромные. Но в дальнейшем, так сказать, это призыв к скромности освободился от этих исторических условий. И призыв к скромности предполагает, что мусульманин не должен выделяться по отношению к другому мусульманину. Не быть выскочкой. Почему не быть выскочкой? Опять-таки, не почему-то, не по каким-либо причинам, а именно потому, что необходима общественная солидарность, необходима связанность с другим. Поэтому то, что называют исламским видом одежды, скромные цвета, темные цвета, не кричащие, скромные ткани, скажем, шелк не одобряется, да? Отсутствие шлейфов на платьях. Почему? Что, мусульмане не любят красивые цвета или мусульмане не любят красивые ткани, шелк там и так далее? Да нет, конечно, любят, дело же не в этом. Дело в том, что таким образом человек призывается к тому, чтобы с другим быть солидарным, чтобы не выделяться по отношению к другому. И вот то, что здесь говорится, вот в этой цитате, еще раз, отдаешь с другим ты как с собой, отдаешь ему половину, но себе не берешь. Вот это очень характерно для мусульманских авторов классической эпохи, когда инсаф, слово инсаф, однокоренное нус, половина, казалось бы, это понимание справедливости, да, другому так же, как себе, быть с другим, как с собой. То, что называется золотым правилом этики. Но здесь явно иначе, здесь этот баланс смещен в сторону другого. Он смещен в сторону другого именно потому, что целью является завязывание отношений с другим. Дать другому больше, чем себе. Вот это справедливость, другому больше, чем себе. Другая характерная цитата или высказывание на эту тему. Вот автор классической эпохи Ибн Муфлих, ему принадлежит сочинение «Эль-Адаб Эш-Шар'ия». Можем перевести это как «Этикет закона». Вот он рассказывает о такой фигуре Эль-Аш'ас Ибн Кейс, предводитель племени Кинда. Племя Кинда довольно известное, знаменитое в арабской исламской истории. Вот он обращается к своим соплеменникам, он вождь, и говорит: я один из вас, не имею ни перед кем преимуществ, к вам обращаю свой лик, вам на службу ставлю свое состояние, удовлетворяю ваши права и нужды, защищаю ваших жен. И дальше, кто будет поступать как я, тот, что вы думаете, равен мне? Нет. Кто будет поступать как я, тот лучше меня. Вот кого я превзойду, того я лучше. Вот та же самая идея. Если мы равны, то ты лучше меня. Казалось бы, это парадоксально. Как же? В чем же справедливость? Справедливость в том, чтобы было абсолютное равенство, как на весах. Да? Нет, справедливость вот здесь, с точки зрения ислама, исламской этики, в том, чтобы дать другому больше. Это баланс, сдвинутый в пользу другого. Надо говорить, сдвижка баланса в пользу, ну, так сказать, партнера по отношению. Вот. Соответственно, и отрицательные черты – это те, которые противоположны этому и которые, как бы сказать, служат противоположной цели, то есть которые препятствуют такому. Но это не просто автоматическое отрицание. Есть тоже своя логика. Например, когда говорят об отрицательных чертах, то, как правило, выделяют в числе первых такое качество, как нифак или мунафака, то, что мы переводим словом лицемерие. Мунафик. Это, в общем, термин и фикха, и акида, и доктрины исламской. Мунафик, лицемер, определяется как человек, который держит в сердце одни убеждения, а действует снаружи, как мусульманин. Вот это мунафик, лицемер. Ну, казалось бы, конечно, плохо, конечно, лицемерие плохо. То есть речь идет о людях, которые в период исламских завоеваний принимали ислам, но в сердце продолжали держать прежние убеждения. Или не до конца принимали исламские убеждения. Так? Вот это мунафик. Но спрашивается, почему? Это, конечно, плохо, безусловно. Что же говорить? Лицемерие нигде, ни в какой этической системе не оценивается хорошо. Но где оно выдвигается на первое место среди плохих качеств? Почему лицемерие такое плохое? Ну, я думаю, потому, что, причем оно же оценивается даже хуже, чем, скажем, раджуль фаджир, да, нечестивый человек, то есть тот, кто допускает нечестие. А ведь лицемер может быть благочестив, то есть он все соблюдает правильно. Все арканы ислам соблюдает, все соблюдает. Но между тем он оценивается хуже. Да? Почему? Потому что у мунафика, у лицемера, нарушено соотношение между батен и дагер. То есть батен у него, внутренность у него одна, а дагер, действия у него совсем другие. Вот это нарушение ислам расценивает отрицательно. Поэтому лицемерие выдвинуто, так сказать, выделено отдельно в числе отрицательных качеств. Отрицательно расценивается шитак, раздор, все, что ведет к раздору, к разладу. Поэтому, скажем, отрицательно оценивается задиристость и спор, джидаль. Но спор не в смысле научного спора, потому что как раз научные споры в классической исламской литературе велись, да еще какие. Огромные полемики, да, очень развернутая полемика велась вокруг целого ряда вопросов. Речь идет не о таком споре, а речь идет о споре, который ведет именно к разладу. То есть такой спор, который доходит до разрыва отношений. Вот такой спор осуждается. Ну, да, осуждается вероломство, осуждается притворство. В силу того же, потому что вероломство, значит, ведет к потере веры в другого, а значит, к невозможности поддерживать нормальные отношения. Ложь осуждается, даже ложь во спасение осуждается, а уж тем более осуждается ложь намеренная, ложь и обман. И наоборот, высоко оцениваются противоположные качества амана, надежность, честность, да, верность слову и другие. Вот это те нравы, те предрасположенности к действиям, которые мусульманская этика оценивает положительно, как макарим эль-ахляк или как хусн-эль-хулюк, и те нравы, которые противоположны им и которые оцениваются отрицательно. Ну вот на этом давайте мы закончим нашу с вами сегодняшнюю лекцию. Вот, мы в целом исчерпали нашу повестку. Я надеюсь, что я выполнил свою задачу, показав вам, как системообразующие принципы мусульманской этики проявляются на разных этапах ее построения, как единой системы знания, и как они руководят выстраиванием основных категорий и логикой рассуждения.